Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. РККА. Рабоче-крестьянская Красная Армия. Московское издательство «Интеррос» подготовило к печати очередной впечатляющий том, на этот раз посвященный истории Отечественной армии в тот ее исторический период, когда она называлась «Красной». Статью об истории Красной Армии написал для этого издания профессор Олег Будницкий, давний участник наших программ. Прежде чем перейти к основному разговору, я прошу его представить книгу.
Там будет целый ряд статей, написанных специалистами Государственного исторического музея. Это как раз о форме, атрибутике, знаках различия и так далее. В этой книге будет подготовленная Владимиром Кёнигсбергом замечательная хроника вот событий истории Красной Армии, от численности на каждый данный момент, вооруженности до статистики, там, скажем, репрессий, вот изменения в политическом составе и так далее. И что весьма существенно, главная часть книги – это не тексты, это изображения. Это будут, причем из музеев, из архивов, из редких старых изданий, это фотографии, картинки, рисунки, эволюция формы, знаков различия, вооружения, фотографии тех людей, которые сыграли выдающуюся роль в строительстве Красной Армии и так далее. Это не вполне, скажем так, ну, с одной стороны, это как бы книга, которая написана по всем канонам науки, с другой стороны, она рассчитана именно на массового такого читателя и на восприятие людей, которые хотят знать, как было на самом деле. Там практически нет глубокомысленных выводов и комментариев, а показана так попытка моментальной фотографии моментом, фотографии истории Красной Армии в любой данный момент ее истории. И я думаю, что это будет чрезвычайно интересное издание. Я сам с нетерпением жду выхода этого монументального большого формата там, в футляре с цветными иллюстрациями тома.
А теперь мы можем обратиться к истории самой РККА. Олег Витальевич Будницкий, был ли тот конкретный день, когда вдруг перестала существовать старая императорская русская армия, или это все-таки был растянутый процесс?
Ну, безусловно, это был процесс растянутый. Армия начала деградировать, собственно говоря, после февральской революции, после знаменитого приказа номер один, когда начались, собственно, солдатские комитеты, которые, естественно, как и любая выбранная власть, стремилась захватить власти больше, чем это было положено, когда под демократизацией армии стали, в общем, понимать немыслимые для армии вещи, и хотя формально, как бы, военнослужащие имели право не отдавать честь, скажем, не становиться во фронт перед офицерами вне строя, ну, на практике, в общем, армия начала стремительно деградировать. А после большевистской революции, когда, собственно говоря, большевики сознательно стремились эту армию развалить, разрушить, этот процесс приобрел лавинообразный характер, и в течение нескольких недель после захвата власти большевиками армии как таковой, в общем, не существовало. Это была масса, главной мыслью которой было как можно скорее уйти домой, и та масса, с которой вести войну, тем более войну с таким сильным противником, как Германия, было практически невозможно.
Хочу попросить вас остановиться на приказе номер один, который вы упомянули. Вокруг него всегда возникают споры в любом русском застолье. Насколько этот приказ, разработанный адвокатом Соколовым, был провокационен? Почему он пришел в голову этому адвокату Соколову? А главное, почему он был всеми остальными по субординации поддержан? Хочется задать классический вопрос. Это глупость или измена?
Ну, я думаю, что это глупость. Это глупость. Эти люди, ведь понимаете, ведь те, кто этот приказ издавал и подписывал, да, они не желали поражения России. Они не желали развала русской армии. Но они считали, что если, во-первых, старое офицерство останется без контроля, собственно говоря, офицерство еще не было тогда старым, это было просто офицерство, без солдатского контроля, то не исключено, что они повернут штыки подвластно им войск против революции. Другая идея, достаточно нелепая, это то, что если армия станет сознательной, скажем так, в кавычках, да, если армия получит такой демократический импульс, то она станет лучше воевать. Вообще революция, то, что мы называем февральской революцией, делалась, ну, она, я неоднократно уже об этом говорил, в том числе и на радио «Свобода», не делалась, а случилась, да, она случилась под лозунгами какими? Более эффективно вести войну. Ведь старая власть расценивалась как предательская, как некомпетентная, как бог знает какая. Ведь классический вопрос, который процитировали, глупость или измена, да, и он был задан Милюковым в Государственной Думе 1 ноября 1916 года, и оппозиция слева, оппозиция, скажем так, либерально-демократическая, она стремилась к победе в войне, и полагала, что с этим правительством, с этой властью и с таким образом управляемой армией победу одержать невозможно. Но, конечно, Милюков и, скажем, русские либералы не имели никакого отношения к приказу номер один к его изданию. Это сделали люди гораздо более левые. Тот самый совет рабочих и депутатов в Петроградске, который издал этот самый приказ номер один, и который более всего боялся, что армия будет использована против революции. Вот в чем была суть. Но гибели армии, поражения, разгрома России они не хотели. Так что, увы, глупость.
Итак, большевистская армия в первые дни и недели. Расскажите, пожалуйста, об этом первом периоде ее существования. Что она собой представляла? Кто командовал? Что за имена? Под какими знаменами? Каким идеалом стремилась эта армия? За счет чего сплачивалась?
Первое, что, собственно говоря, большевики стали делать, это армию уничтожать просто-напросто, поскольку, опять-таки, они считали, что нужно, в соответствии с догмами марксистскими, и это было провозглашено Лениным в апрельских тезисах, что нужно заменить регулярную армию всеобщим вооружением народа. И одним из первых декретов Совета народных комиссаров, это декабрь, это конец декабря 1917 года, они звучали так: об уравнении всех военнослужащих в правах, и второй — о выборном начале и об организации власти в армии. Согласно первому, отменялись все чины и звания от ефрейтора до генерала, титула, звания, ордена и так далее. Отныне армия Российской Республики должна была состоять, я цитирую, из свободных и равных друг другу граждан, носящих почетное звание солдат революционной армии. Ну а теперь представьте себе армию, где все равны, где люди дискутируют о том, выполнять ли поставленную задачу или не выполнять, да и вообще кто эту задачу будет ставить, если они все свободны и равны друг другу. Вот что творили большевики с армией, кто это вытворял, это известно. Это был Николай Васильевич Крыленко, прапорщик Крыленко, знаменитый, да, который был назначен главковерхом. Если все равны, если все свободны, если все знают, что надо, то почему прапорщика не назначат главнокомандующим? Я процитирую телеграмму командующего одной из армий, генерала Цеховича. Это в ответ на телеграмму Крыленко о том, что армия подлежит дальнейшей демократизации. Цитирую Цеховича. «Армия уже демократизирована до такой степени, что на мировой чаше весов она исчезла, и никто с ней не считается». И по словам очень образным, все-таки умели иногда писать некоторые царские генералы, да, ну, это уже были генералы временного правительства, но неважно, генералами этого не стали, выучились на генералов при проклятом царизме, да. Вот по словам Цеховича, снятие погон, а это было обязательным условием превращения этой армии в сообщество свободных и равных друг другу граждан, снятие погон — единственного знака, по которому, цитирую, можно хоть приблизительно отличить полки многомиллионной армии, превращает ее в серое скопище человеческих тел. И вот сначала большевики превратили армию в серое скопище человеческих тел, и тела эти стремились прежде всего домой, делить землю, и вообще хватит уже сидеть в этих окопах, хватит поливать кровью землю непонятно за что, а ведь действительно к тому времени солдаты уже не понимали, за что они воюют, ради чего. И после этого большевики стали пробовать создать новую армию. Новая сознательная армия должна была создаваться на основе добровольчества и должна была, собственно говоря, отстаивать интересы революции, революцию защищать и нести на штыках дальше. И вот опять-таки я процитирую преамбулу декрета об организации рабочей крестьянской Красной Армии. Это январь 18 года, если быть точно по новому стилю, это 28 января 18 года. Вторая армия служила орудием класса угнетения трудящейся буржуазии. С переходом к власти к трудящимся эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе. Вот такие задачи. Ну а насколько это было реалистично, это уже другой вопрос. Оказалось, что на добровольной основе армию массовую создать невозможно. Оказалось, что сколько ты ни называй всех равными, но все-таки войсками должны руководить специалисты. Выяснилось, что эта добровольческая армия, в общем, не способна противостоять ни в коей степени регулярным германским войскам. Отсюда попытки оказать сопротивление. Вот после срыва, так сказать, первой попытки подписать мир с Германией на тех условиях, на которых большевики хотели, без аннексии и контрибуции, естественно, этого не получилось. Естественно, немцы не пошли, имея колоссальное подавляющее преимущество. И после того, как выяснилось, что немцы не боятся наступать, а ведь большевики рассчитывали, что немцы не рискнут, что начнется в Германии революция, всеобщее восстание, и, следовательно, германские генералы не решатся дать команду своим войскам выступать против Советской России. Кончилось это дело прискорбно. Войска германские пошли, они слушали своих командиров. Вот эта добровольческая армия, она оказалась не способна ей противостоять. Победы под Псковом и Нарвой, в честь которых вот отмечали 23 февраля, как день рождения Красной Армии, это мифология чистой воды. Никаких там не было побед, да и невозможно это было себе представить. Так, и вот после этого фронта пришлось подписывать 3 марта 1918 года позорный, унизительный Брестский мир. По существу, капитуляция на германских условиях. И вот уже после этого, но особенно тогда, когда, что называется, клюнул жареный петух, когда, собственно говоря, советская власть столкнулась с реальным вооруженным сопротивлением, когда весной и особенно к концу весны, в мае 18 года, когда произошло выступление Чехословацкого корпуса и свергнута советская власть была на всем протяжении от Пензы до Владивостока, вот в этой ситуации советы, большевики пошли уже на формирование нормальной армии. Точнее, я бы сказал так, они стали стремительно отказываться от этих теоретических глупостей и стали стремительно обращаться в сторону реакции, в кавычках я бы сказал так, реакции в том плане, что они и старых военных специалистов стали привлекать, и загорели дисциплине, и немедленно забыли о всех этих лозунгах об отмене смертной казни, восстановили смертную казнь и, в общем, стали строить армию так, как, собственно говоря, строят ее везде.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. РККА. Рабоче-крестьянская Красная Армия. Мой собеседник – историк Олег Будницкий, написавший очерк «РККА» для выходящей вскоре книги, так и озаглавленной «РККА». Московское издательство «Интеррос». Олег Витальевич. Народное мнение по поводу создания Красной Армии разделилось. Одни говорят, что создателем ее был Лев Троцкий, другие говорят – миф. Что говорит внимательное изучение исторических документов?
Один человек не может создать армию, безусловно. Это работа сотен тысяч людей. Но то, что Троцкий был лидером этого процесса, это бесспорно. Если мы можем кого-то назвать персональным создателем Красной Армии, то, конечно, Льва Троцкого. В этом не сомневались ни его сторонники, и, я бы сказал так, ни его противники. Да и должность, собственно говоря, была соответствующая. Троцкий ведь был председателем Революционного военного совета и наркомом по военно-морским делам. И он не планировал лично военных операций. Но Троцкий сумел понять важнейший момент, то, что армию нужно строить так, как это принято по законам военной науки. Троцкий настаивал на привлечении старых военных специалистов и преуспел в этом. Мало кто знает цифры, совершенно потрясающие, людей, которые выросли, скажем так, на каких-то мифах Чапаевых и Ворошиловых, как вождях и лидерах Красной Армии, что на самом деле подавляющее большинство высших командных постов Красной Армии занимали бывшие генералы и офицеры. Вот такие цифры. 85% всех командующих фронтами Красной Армии, это были, в эпоху гражданской войны стороны красных, это были бывшие офицеры и генералы старой армии. 83% командующих армиями, все 100% начальников штабов, это были бывшие офицеры и генералы. Более 70% начальников дивизий, ну и так далее. Короче говоря, командный состав высшего звена в подавляющем большинстве состоял из старых военных специалистов, среднего звена в очень большой степени. Вероятно, тоже большинство, хотя таких специально детальных исследований на эту тему не проводилось. В абсолютных цифрах это выглядело так. Около 70-75 тысяч приблизительно офицеров, бывших офицеров, служило в Красной Армии. Для сравнения, в армиях белых во всех, да, служило около 100 тысяч офицеров. Ну и кроме того, Троцкий, он категорически настаивал на жестком соблюдении воинской дисциплины. Именно Троцкий ввел, собственно говоря, и последовательно придерживался очень суровых таких наказаний за нарушение воинской дисциплины. Троцкий без всяких колебаний прибегал к расстрелам, к смертной казни по отношению к тем, кто бежал с поля боя. Знаменитый эпизод под Свияжском, где, собственно, с моей точки зрения, родилась Красная Армия в августе 18 года. Напомню, что Свияжск — это напротив Казани. Еще при Иване Грозном был воздвигнут городок напротив Казани, когда там ее брали, присоединяли к России. А вот там шли ожесточенные бои между войсками Народной Армии, комитета членов учредительного собрания командовал ими Капель, тогда еще подполковник, а так и с другой стороны Красные, которые от объединенных войск чехов, не очень больших там по численности, и вот капелевцев терпели, в общем, поражение. И вот когда один из полков бежал с фронта и погрузился на пароход на Волге, чтобы плыть куда-нибудь в безопасное место, то, собственно говоря, под угрозой пушек их заставили сойти на берег, и по приказу Троцкого были расстреляны командиры комиссара полка и некоторое количество красноармейцев. Ходили даже слухи, что каждого десятого, подобно древнеримским децимациям, расстреляли. И Троцкий, теоретически обобщая этот свой опыт, он писал, цитирую, «Нельзя строить армию без репрессий, нельзя вести массу людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армию и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади». Но это один из штрихов деятельности Троцкого, точнее, вот несколько штрихов я назвал. И надо сказать, что Троцкий, в отличие от многих других большевистских лидеров, он постоянно бывал на фронтах. Он колесил на своем таком специальном поезде по фронтам, и когда подсчитали впоследствии пробег этого его поезда, который был, разумеется, бронированный, там были и орудия, и там был гараж специальный с автомобилями, с запасом бензина, походная типография, чем-то только не было. Запас, кстати, наград, Троцкий еще там и раздавал лично всякие награды, вроде портсигаров или револьверов, отличившихся красноармейцам. Поезд совершил 36 поездок до гражданской войны по фронтам. В общей сложности это составило 105 тысяч километров. То есть 2,5 раза обогнул экватор. Вот это роль личности в истории, в данном случае роль Льва Троцкого. Но, повторяю еще раз, конечно, он был не один. И, разумеется, в создании Красной Армии очень большую роль играли многие военные специалисты и главнокомандующие, сначала полковник Вацетис, потом полковник генерального штаба Сергей Сергеевич Каменев, не путайте с Львом Борисовичем, да, большевиком и членом Политбюро, и деятели, такие как Раттель, скажем, который одновременно руководил Сероглавштабом, и Снесарев, и многие-многие-многие другие. То есть Красная Армия была, конечно, коллективным созданием, но, безусловно, лидером этого процесса был нарком военмор Лев Троцкий.
Читатель ждет уж и имя Сталин. Почему вы не произносите это имя? Или это еще один миф?
Ну, безусловно, это миф, и этот миф мы знаем совершенно точно, когда этот миф родился, когда он был, скажем так, узаконен. Это 1929 год, когда товарищу Сталину исполнилось 50 лет, и когда товарищ Ворошилов, который к тому времени был наркомом, так, Ворошилов публиковал в «Правде» статью «Сталина Красная Армия». Вот в этой статье Ворошилов и писал, что Сталин есть создатель Красной Армии. Конечно, это было не так. Сталин, безусловно, играл определенную роль во время гражданской войны. Роль эта была разная, иногда позитивная, иногда отрицательная. Вот, скажем, в эпоху обороны Царицына он, по существу, поддерживал царицынскую партизанщину. Он не допустил командованию присланного, так сказать, из Москвы генерала Сытина, чтобы он командовал Южным фронтом. Сталин, несомненно, или по его прямому указанию, или с его санкции, было осуществлено, по сути дела, убийство офицеров, которые служили там, военных специалистов, их вывезли там на барже, и потом баржа почему-то утонула, а так вместе со всеми офицерами. В то же время, конечно, Сталин был человеком, безусловно, хорошим организатором, он, безусловно, был человеком с железной волей, со стальной волей, да, отсюда и Сталин, таким он хотел быть, и таким он, в общем-то, и был, и, в общем, он в каких-то ситуациях играл роль по мобилизации, так сказать, и по организации тех или иных войсковых соединений. Он был членом военного совета ряда фронтов. Но в то же время, несомненно, что его роль во время гражданской войны, пожалуй, чаще была негативной, чем позитивной. Кроме этих вот царицынских художеств и поддержки им царицынской партизанщины, ну, назову, скажем, такие моменты, как известная история периода Советско-Польской войны, когда Сталин, член военного совета Юго-Западного фронта, по существу, под его прикрытием, скажем так, произошло невыполнение директивы командования, и первая конная армия, в частности, не была переброшена на Западный фронт, и Юго-Западный фронт не поддержал Западный в период вот сражения за Варшаву, под Варшавой. И эта вот несогласованность фронтов, этот разнобой привели к тяжелому поражению Красной армии в результате. Не только это, разумеется, но это был один из факторов. Так что роль Сталина в годы гражданской войны, она была очень разной. Чаще я бы сказал, что он допускал ошибки. Ну и во всяком случае, бесспорно, никаким лидером Красной Армии и создателем ее он не был.
Олег Витальевич, возвращаясь к тому, о чем вы сказали. Поразительные цифры участия старого офицерства, старого воинства в Красной Армии. Другими словами, почему белые шли воевать за красных? И вообще, почему шли люди воевать за Красную Армию?
Но вы вообще цитируете высказывание одного из участников военной оппозиции на 8-м съезде партии в марте 2019 года, который называл старых военных специалистов белыми. Они все-таки были не белые, а скорее красные, да, или, во всяком случае, служившие у красных. Хотя служили и белые в прямом смысле этого слова. Что я имею в виду? Человеческий материал был дорог, и если на начальной стадии гражданской войны, 18-й год, там нередко расстреливали пленных из той и с другой стороны, то потом стали мобилизовывать белые красных, красные белых. В частности, у Красной армии была мобилизована около 12 тысяч бывших белых офицеров. А некоторые добровольно переходили, как, скажем, штабс-капитан Леонид Говоров, который командовал батареей артиллерийской у Колчака, перешел добровольно на сторону Красной армии. Это тот самый Говоров, который потом стал маршалом Советского Союза, между прочим. Почему шли в Красную армию? Ну, основная масса по мобилизации. Их просто мобилизовывали, заставляли служить. И они служили. Вот такой простой ответ. Почему они, скажем так, казалось бы, не переходили на сторону белых, которые вроде бы должны были им быть ближе? Во-первых, не факт, что ближе. Ведь было очень много офицеров военного времени. То есть те, кто получил эти чины офицерские в ходе войны, это люди были, в общем-то, и из разночинцев, и из низов, и, в общем, всякие. И социальное происхождение, и их политические воззрения, они могли заметно отличаться от тех, которые были у офицеров, сражавшихся на стороне белых. Хотя и на стороне белых было очень много офицеров военного времени и людей из низов. Ну, скажем, тот же генерал Деникин, да? Если даже чтобы далеко не ходить. Причем мобилизовывали, чтобы была гарантирована верность. А именно, семьи были на положении заложников. Хотя на практике никогда семью никакого перебежчика не расстреляли, но, во всяком случае, такая угроза была. Другой момент сугубо прозаический. Чем-то кормиться нужно было. Люди многие не умели ничего другого, кроме как служить в армии и воевать. А в тех условиях, когда по существу было ликвидировано частное предпринимательство и, в общем, все было государственно, то как выжить, как существовать? Они зарабатывали себе на жизнь тем, что служили. Наконец, были добровольцы. Их было не так много, около 8 тысяч человек. В основном это вот в первый период формирования Красной Армии. Эти люди считали, что эта армия все равно будет воевать с немцами, с внешним противником, поэтому они шли туда служить. Если бы сразу было понятно, что будет воевать большей части со своими, то, может быть, и не пошли бы. Но, во всяком случае, факт остается фактом. Было несколько тысяч добровольцев. Наконец, карьеристы, те люди, которые хотели сделать карьеру, а ведь революция — это тысячи новых вакансий. Когда еще поручик может стать командующим армией? И говорит персонально о Михаиле Николаевиче Тухачевском, да, который совершил самую блистательную карьеру, несомненно, из красных, да и из белых, из всех военачальников эпохи гражданской войны, которого они случайно называли Красным Наполеоном. Так что мотивы самые различные, и, в общем, и целом это дало то, что значительная часть бывших офицеров сражалась на стороне красных, и Красная армия как армия состоялась именно потому, что там служило столько профессионалов.
Мифы и репутации на волнах свободы. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим разговор об истории РККА.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве по воскресеньям я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на фугасе подорвался автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов. Бронированная машина «Урал» была подорвана на дороге в Веденском районе. Пострадавших нет, машина повреждена. В Владикавказе суд постановил зарегистрировать общественную организацию «Голос Беслана» в новом составе. Как заявила нынешний ее председатель Элла Кисаева, произошел захват организации лицами, не имеющими отношения к пострадавшим при теракте в Беслане. Михаил Касьянов избран единым кандидатом в президенты России от оппозиции еще в двух регионах. В регионах за лидера Народно-демократического союза проголосовали участники региональных конференций «Объединение «Другая Россия» в Красноярске и Ярославле. Центр избирком Украины завершил прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных выборах 30 сентября. Документы успели подать 24 политических объединения, 17 зарегистрированы. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики выступил с резкой отповедью американским политикам, призывающим к его отставке. По словам Малики, сенатор Карл Левин и Хиллари Клинтон относятся к Ираку так, как будто это их собственность. В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. По последним данным, погибли 53 человека. Число жертв терактов в городе Хайдарабад на юге Индии достигло 44, более 100 ранены. Две мощные бомбы взорвались вчера почти одновременно. Одна в парке аттракционов, другая в популярном ресторане. На юге Афганистана в результате ударов авиации НАТО погибли десятки мирных жителей. По свидетельствам очевидцев, в субботу вечером авиация НАТО бомбила деревни в районе города Лашкаргах в провинции Гильмент. Этот район контролируют талибы. Это был краткий обзор новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. РККА. Рабоче-крестьянская Красная Армия. Мой собеседник – историк Олег Будницкий, написавший очерк для выходящей вскоре книги, так и озаглавленный «РККА». Московское издательство «Интеррос». Олег Витальевич, белой армии были свойственны частые еврейские погромы на тех территориях, которые белые завоевывали. И это, безусловно, было тем фактором, который отвратил, отогнал от белого движения, от белой идеи демократическую общественность в эмиграции, интеллигенцию в своей огромной части. А были ли еврейские погромы со стороны красных? Что об этом известно?
Ну, были, конечно, потому что были, как правило, в период отступления, ослабления воинской дисциплины. Наиболее, наверное, яркий такой эпизод – это когда Первая конная армия, потерпев тяжелое поражение вот во время Советско-Польской войны, отступала и по ходу этого отступления устраивала еврейские погромы, не только еврейские погромы, убивали и коммунистов, советских работников, и, в общем, махновские, условно говоря, лозунги были очень популярны среди конармейцев в этот период. Особенно отличилась 6-я дивизия, это та самая, в которой служил Бабель, между прочим, командовал ей такой Апанасенко. И они просто громили все на своем пути. Но в чем было... Это был не единственный случай, бывали и другие. Иногда это бывало, когда просто бунтовали против советской власти. Как, скажем, мятеж известный под названием «Стрекопытовщина» в Гомеле, это в марте было 19-го года. Или известный мятеж Григорьева, да, это май 19-го года. И григорьевцы устраивали резню, вот, скажем, в Екатеринославе. Но чем отличались красные от белых? Белые смотрели на еврейские погромы сквозь пальцы. Так ведь они не смогли сформулировать достаточно привлекательных лозунгов, позитивных лозунгов, под которыми могли мобилизовать, скажем так, массы. И антисемитизм, по точному выражению одного американского историка, стал такой козырной картой пропаганды белых. Достаточно посмотреть на их плакаты, наиболее популярные эпохи гражданской войны. А у красных была совершенно другая идеология, и антисемитизм в никакой степени не входил в ее состав. Не только потому, что среди большевистских лидеров было немало евреев, а потому что идеей большевистской был интернационализм, была всемирная революция. И в этой ситуации смотреть на резню на национальной почве и как бы потакать тому, что они считали порождением царизма и буржуазии и так далее, они, конечно, ни в какой степени не могли и не хотели. И вот если по отношению к погромщикам белые никаких реальных мер не предприняли, таких серьезных, то красные поступили достаточно жестоко, скажем, по отношению с теми же конармейцами. То, что очень многие годы у нас скрывалось. Шестая дивизия была расформирована. 387 человек были арестованы, сочтенные зачинщиками, их публично судили. Так, и тут же публично расстреливали. Аресты продолжались, и кроме этих 387, ну, из них не всех расстреляли, но расстреляно было в первый день суда, насколько я помню, там порядка 180 человек, потом на второй день 57 человек. Так, но этот суд, расправа продолжались несколько дней, по некоторым данным до 400 человек было расстреляно. И что вы думаете, это как бы... встряхнула Первую конную. Большевиков на самом деле волновало, чтобы армия была вновь боеспособной, она ведь шла на Южный фронт воевать против Врангеля. А армия, которая устраивает погромы, которая разлагается, которая грабит, она воевать вряд ли будет способна. Поэтому такими мерами жестокими Первую конную привели в чувство, и она пошла и доблестно воевала против Врангеля. Так что, увы, и эти черные пятна были на Красной Армии, но, повторяю еще раз, это не было политикой командования, не было политикой политического руководства, безусловно, с этим боролись.
Одним из главных символов Красной Армии, знаков ее атрибутики, стала красная звезда. Откуда она появилась? Почему у нее вообще пять лучей, а не другое какое-нибудь число?
Ну, это вообще достаточно старый символ, и в качестве отличия военного он, насколько мне известно, как раз появился в эпоху Великой Французской революции. Называли ее «Марсова звезда». Между прочим, звезда употреблялась и на знаках различия еще царской армии, еще во времена Николая I, но не красная, насколько я помню, разумеется. В эпоху революции вот эта самая «Марсова звезда», как ее называли сначала, стала знаком различия Красной армии. Сначала ее носили на груди, причем были такие эпизоды, что надевали ее наоборот, одним, значит, лучом вниз, а двумя вверх, но это тут же стали, сочли знаком Антихриста и быстренько исправили, так? А потом звезда появилась на околыше фуражки, но, собственно говоря, длительное время ее носили и на груди, и на фуражке. Постепенно она перешла вот на головные уборы. Так что, как и многое другое, многие вообще другая символика эпохи революции, корни ее находятся в эпохе Великой Французской революции. Как и само название советского правительства «Совет народных комиссаров». Это же прямое заимствование, да, из вот, эпохи Французской революции. И лексика, вот эти знаки и так далее, очень многое шло оттуда, так же, как и страхи. Страх появления Бонапарта, скажем. Мало кому известно, что, например, первый главком Красной Армии Вацетис был арестован в 19 году и 8 месяцев сидел под угрозой, в общем, расстрела, потому что на него повесили, так сказать, обвиняли его в том, что он неправильно стратегически что-то построил, а может быть, специально он так сделал, да? Не то направление определил как главное. Во-вторых, как писал тот же Троцкий, он чересчур часто читал на ночь биографию Наполеона. Это он, может быть, говорил иносказательно, но смысл был в том, что на всякий случай надо было главкома придержать. Вдруг бы он чего-то себе возомнил и захотел бы установить военную диктатуру. Это был тот самый Вацетис, который командовал дивизией латышских стрелков, которая спасла советскую власть в июле 1918 года, да и вообще неоднократно советскую власть спасала. Вот, опять-таки термин «Бонапарт» и вот этих самых боязнь бонапартизма, она красной нитью проходила все время в отношениях вот политического руководства советского и военных. Это было и в гражданской войне, и после гражданской войны. Сколько раз этот самый бонапартизм вменялся в вину военачальникам. Это было и через 40 лет после революции. Я имею в виду дело маршала Жукова 1957 года. Тоже такой классический вариант. На всякий случай сняли военачальника, который стал чересчур сильным и популярным.
Олег Витальевич, какую роль сыграли комиссары в Красной Армии и почему институт комиссарства то исчезал, то появлялся снова?
Ну, безусловно, институт комиссаров сыграл важнейшую роль, потому что действительно, с точки зрения большевиков, и правильно, с их точки зрения это было, да, с точки зрения логики революции, нужен был контроль за командирами. Ведь командиры все-таки они не были партийными людьми. Что у них в головах было совершенно непонятно. Действительно, были нередки случаи измены и перехода на сторону белых. Это не только страхи и фантазии, это были реалии такие, да? Например, в Казани вся Академия Генштаба во главе с генералом Андокским перешла на сторону белых, когда те, значит, захватили, вот капельцы захватили Казань. Или там генерал Архангельский, который занимался не только комплектованием командного состава Красной Армии, но в основном посылал офицеров к Деникину, снабжая их там с необходимыми документами, потом сам туда перебежал. И комиссары были необходимы для вот такого контроля, как сказал впоследствии кто-то, то ли из командиров, то ли из комиссаров, уже не припомню сейчас, комиссар — это дуло револьвера у виска командира. Вот такая была роль комиссаров. Но, правда, с течением времени комиссары становились, по словам Фрунзе, безусловно, одного из самых, да, безусловно, самого талантливого военачальника эпохи Гражданской войны, вышедшего не из профессионалов, а из революционной среды, Фрунзе писал, что со временем комиссары становились администраторами, по существу принимали участие наиболее толковые из них и в планировании, и в реализации, в осуществлении планов боевых операций. И некоторые из комиссаров впоследствии стали выдающимися, между прочим, командирами. Но наиболее яркий пример — это Григорий Штерн, будущий герой Советского Союза и вот начальник ПВО перед войной Красной Армии, и Яков Смушкевич, будущий знаменитый ас, летчик дважды Герои Советского Союза, они бывшие комиссары эпохи гражданской войны. Так что этот институт был очень важен. Но, в принципе, армия, конечно, строится на принципе единоначалия. И в этом отношении комиссары были, конечно, совершенно излишним и мешающим звеном. Поэтому после гражданской войны встал вопрос о ликвидации института комиссаров. Но делалось это, принято решение было принципиальное начать этот процесс с 25 года, но сразу не получилось, потому что большевики считали, что должна быть увеличена партийная прослойка в армии. И чем больше становилось членов партии командиров, тем менее становилось комиссаров. То есть там, где коммунист – командир, там комиссара не было. Там, где беспартийный, там был комиссар обязательно. Но постепенно с 25 по 28 год комиссаров в армии ликвидировали. Восстановили институт военных комиссаров в 1937 году, в мае и в июне месяце. Я думаю, тут не надо долго объяснять, в связи с чем это было сделано. Начались массовые репрессии. Это как раз вот июнь, процесс Тухачевского, май — это аресты. И ввели опять-таки этих самых комиссаров по существу как партийное око и одних из соучастников и организаторов репрессий. Хотя и сами многие политические работники пали жертвой этих репрессий, начиная с начальника политуправления Красной Армии Гамарника, который не стал дожидаться ареста, а застрелился. Потом институт военных комиссаров отменили в 1940 году. Почему? После финской войны. Тяжелейшее поражение, и, как всегда, значит, вспомнили, что вот все-таки военная наука предполагает, что единоначалие — это наиболее адекватная форма руководства войсками. Восстановили в 1941 году. В июле. Почему? Тяжелейшие поражения и представление, что может быть комиссарское слово, комиссарский контроль чему-то помогут. С моей точки зрения, это был жест отчаяния. Жест отчаяния, потому что, ну, дело было не в этом, не в том, что там не хватало политического образования или идей, не хватало совсем другого. Не хватало, если уж говорить об образовании, то военного образования, квалифицированных командиров, умения управлять войсками, средств связи, много-многого другого. Но, тем не менее, конечно, опять-таки, многие комиссары, они сыграли важную роль и просто своим примером показывали, как нужно воевать, и большое количество их погибло. Я бы не хотел, так сказать, бросать камень вот на могилы этих людей. Отменили и уже окончательно суд военных комиссаров осенью 1942 года. Осенью 1942 года, когда Красная Армия пришла в себя, когда Красная Армия уже готовилась к тому, чтобы одержать свою самую важную победу, я думаю, вообще в своей истории, это победу под Сталинградом.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. РККА. Рабоче-крестьянская Красная Армия. Мой собеседник – историк Олег Будницкий, написавший очерк для выходящей вскоре книги, так и озаглавленной РККА. Московское издательство «Интеррос». Олег Витальевич, один из мифов гласит, что с началом Великой Отечественной войны закончились и репрессии в отношении военнослужащих, и уж тем более в отношении военачальников. Как было на самом деле?
Ну, это действительно миф. Во-первых, как ни парадоксально, но я приведу один наиболее яркий пример. Считается, что массовые репрессии кончились где-то так в начале 1939 года. На самом деле, ну, массовые это, может быть, и кончились, но рецидивы этих репрессий бывали. А рецидив в довольно больших масштабах, рецидив такой случился в мае 41-го и в июне 41-го года, уже после начала войны. Это дело авиаторов, пресловутое дело авиаторов. Дело тут вот в чем. В первом квартале 41-го года была очень высокая аварийность в авиации. Погибло и много людей, погибло много самолетов. Почему? Нетрудно догадаться. Во-первых, массовый выпуск самолетов новых моделей. Причем понятно, что вообще при таких масштабах и при такой спешке многие самолеты, в общем-то, оставляли желать лучшего. Плюс слабая подготовка пилотов. Ведь и авиапарк, и количество летчиков в разы вырастали накануне особенно вот войны. Но теперь мы знаем, что накануне, да? И вот были, что называется, разборки, говоря современным языком, что же происходит, разбор полетов, да, в буквальном смысле этого слова. И, как пишет один мемуарист, начальник ВВС Красной Армии, это был генерал-лейтенант, герой Советского Союза Рычагов, назначили его в 29-летнем возрасте на этот высокий пост. Тоже было следствие, в общем-то, репрессий. Те, кто постарше, поопытнее, просто исчезли, да? Вот, Рычагов якобы сказал, что причина вредности в том, что вы нас заставляете летать на гробах. Это он сказал Сталину, во всяком случае, в присутствии Сталина. Сталин якобы сказал, вы не должен был так сказать. То есть он настолько разнервничался, что у него вот этот акцент резко проявился, а ведь всем было известно, что Сталин лично курирует авиацию, и что это его вообще любимый там род войск. Так или иначе, Рычагова сняли и отправили учиться в Академию Генштаба. А арестовали его 23 июня 1941 года, когда он в Сочи, где он отдыхал, отправился в Москву, чтобы, естественно, воевать. И накануне войны, после начала войны, были арестованы нарком вооружений Ванников, был арестован Смушкевич, генеральный инспектор ВВС, я уже упоминал его, дважды Герой Советского Союза, ас прославленный, был арестован генерал-полковник Локтионов, бывший командующий ВВС, в то время командующий Прибалтийским военным округом, и целый ряд других авиаторов. Был арестован зам наркома обороны генерал Мерецков. Но я вам хочу сказать, что кроме аварийности добавило, конечно, тут вот этого всего такой эпизод. 15 мая 1941 года в Москве на Ходынском поле сел «Юнкерс» немецкий, «Юнкерс 52», который пролетел из Польши, Белосток, Минск, Смоленск по этому маршруту и сел в Москве. Никто его не перехватил и не сбил. Ну, наверное, у всех в памяти история с Матиасом Рустом, да, который вот сел там на Красной площади в эпоху перестройки, но это все-таки был, знаете, спортивный самолет, и там разными обстоятельствами объясняли, почему его не увидели, не заметили, там, не сбили и так далее. А тут не какой-нибудь спортивный, а бомбардировщик, «Юнкерс-52». Он был без бомб, он как бы якобы заблудился, объяснял пилот, но факт остается фактом, проспали. Но итоги были совершенно как бы чудовищные. Вот эти массовые аресты. И арестовали начальника и командующего ПВО и ВВС, и Московского округа, и Киевского, и так далее, и тому подобное. В октябре 1941 года, без всякого суда, просто по распоряжению Берия, в Куйбышеве, под Куйбышевом, куда их вывезли, были расстреляны Рычагов, Смушкевич, Штерн, Ржанухин, начальник Академии ВВС, и целый ряд других, в основном, летчиков или людей, имеющих отношение к ПВО. Вместе с Рычаговым была расстреляна его жена, знаменитая летчица предвоенная Мария Нестеренко. Причем формула была такая, как любимая жена, она не могла не знать о преступных, так сказать, намерениях своего мужа. Кроме того, что можно было в какой-то степени, может быть, и в значительной степени, вменить им вину, те или иные слабости подготовки и войск, хотя это не была измена, из-за этого вообще нигде в нормальной стране при нормальном режиме никого не расстреливают, им вменяли в вину связь с троцкизмом, с троцкистами, связь с заговорщиками 1937 года и так далее. А другую партию прославленных авиаторов расстреляли 23 февраля, я хочу это подчеркнуть, день Красной Армии, 1942 года. То есть в то время, когда вот небо было голым, что называется, когда остро не хватало подготовленных пилотов, весь вот асов, именно асов советских, может быть, они были плохие командиры, но это были бесспорно выдающиеся военные летчики. Их вот всех расстреляли. Помните, может быть, фильм «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова, фильм «Столпера» замечательный, и там летчик сбитый просится в войска, чтобы стрелять немцев, потому что в воздухе он не может вот их достать, потому что его самолет не такой по качеству, как немецкий, и вот он просится в пехоту, а ему командир пехотный говорит: «Сокол, иди летай, летай, родной», в таком духе. И вот этих самых соколов, которых так остро не хватало, их всех поставили к стенке. Это было, конечно, совершенно чудовищное преступление режима, с моей точки зрения. И, кроме того, ведь поначалу тех военачальников, которые с точки зрения... Ну, они действительно, многие оказались слабы на своих местах, многие растерялись, а многие просто оказались в такой ситуации, когда никакой самый гениальный военачальник ничего не мог сделать, их ведь расстреливали. Это и все вот, командование Западного фронта, Павлов, там, Коробков и другие. Это еще целый ряд других генералов, которые были расстреляны. Потом эта практика, в общем, прекратилась, поскольку стало понятно, что, в общем, разбрасываться военными кадрами нельзя. Потому что других, как когда-то Сталин сказал, других писателей у меня нет, других генералов, в общем, тоже не было. И единственный выход был в том, чтобы эти генералы научились воевать вот уже в ходе войны. Другое дело, что за это оплатились вообще тысячами, сотнями тысяч жизней, но, увы, такова была реальность Великой Отечественной войны, особенно ее начального этапа.
Каковы самые существенные, самые кардинальные перемены, которые произошли в Красной Армии во время войны?
Я прочитал в дневниках вовсе не военного деятеля, будущего, ну и тогдашнего, и будущего поэта Давида Кауфмана, более известного как Давид Самойлов, да, он записал в дневнике, по-моему, в конце 44-45 году, «Воюем как промышленная держава». То есть что имелось в виду? Что колоссально выросла вот техническая вооруженность Красной Армии, так, и улучшилась, я бы сказал, инфраструктура. Ну, это отчасти и в связи с поставками союзников. Производили уже в 42-м году, осенью, превзошли противника и по численности действующей армии, и по вооружениям практически всех типов. Это, так сказать, внешняя сторона. Сторона внутренняя. Конечно, вот этот опыт, которого так остро не хватало в первые месяцы, я бы даже сказал, в первый год-полтора войны, он был приобретен командным составом, и управление войсками все-таки улучшилось. Хотя и дальше Красная Армия несла тяжелейшие потери, даже в победных операциях теряла больше, чем противник, скажем, вот на Курской дуге. Если немцы потеряли 500 тысяч человек, то Красная Армия 863 тысячи, скажем. Если Красная Армия превзошла в воздухе, наконец, немцев и сбила в 2 с лишним раза больше немецких самолетов, то по танкам и самоходным артиллерийским установкам потеряла в 4 раза больше, чем немцы, но держала, тем не менее, такой ценой победу. Вот годы войны Великой Отечественной произошла, я бы сказал, такая некая реставрация. Это наметилось еще до войны, реставрация того, что отличает все-таки регулярную армию. Чины, звания, субординация, награды, о чем мы говорили в начале передачи, вот отмена, да, всех этих знаков различия титулования, все это постепенно восстанавливалось. Причем любопытно, что началось сверху вниз. Сначала вот ввели звание маршала в 1935 году, потом постепенно стали появляться лейтенанты, капитаны, майоры, полковники. Вот генералов никак не могли этого слова произнести, оставались комбриги, комдивы, комкоры, там, командармы первого-второго ранга, а в 40-м году восстановили, ввели генеральские звания. Ну а потом последовало вообще чудо с точки зрения находившихся, кстати говоря, в эмиграции противников большевиков, в Красной Армии восстановили погоны. Ведь раньше были, значит, золотопогонники, это были враги, теперь эти самые золотые погоны украсили плечи офицеров Красной Армии. Более того, в 43-м году впервые официально было установлено понятие «офицер» в рабочей крестьянской Красной Армии. То же самое «офицер» — это слово. Раньше было синонимом слова «враг». Так? А теперь стали употребляться такие слова, как «солдатский», «сержантский», «офицерский», «генеральский» составы. Хотя, де-факто, слово «офицер» уже употребляли вскоре после начала Великой Отечественной войны, но официально это было узаконено в 43-м году. Так что изменения, которые произошли в Красной Армии, они были весьма существенны. Армия приобрела, и особенно ее командный состав, несмотря на гигантские потери, которые командный состав понес в годы войны, общее число убитых, раненых, умерших от ран, пропавших без вести, павших в плен офицеров просто чудовищное. 1 023 100 человек за годы войны. Чудовищная совершенно цифра. Но тем не менее, те, кто не погиб, не попал в плен и так далее, те научились управлять войсками, что было очень важно, повторяю еще раз, потому что это огромная армия, которая была создана уже к 41-му году, ее командный состав по опыту и по уровню образования, конечно, никак не соответствовал задачам. Вот такие цифры приведу. На начало 41-го года лишь 7% командиров имели высшее военное образование и 56% имели среднее специальное военное образование. А ведь после этого за полгода, даже за 5 месяцев, с 1 января 41 года до 1 июня 41 года, армия увеличилась еще более чем на 1 150 000 человек. То есть просто не хватало подготовленных кадров. Но вот ценой крови, потери и всего прочего, тем не менее, и плеяда блестящая была высшего комсостава, и появились плеяда опытных, прошедших бои командиров младшего и среднего звена. Короче говоря, Красная Армия вышла из войны одной из сильнейших армий мира, безусловно. И в смысле опыта, и в смысле численности, и в смысле вооружения, и в смысле чувства собственного достоинства, я бы сказал так. Правда, с этим довольно быстро после войны разобрались, возобновив репрессии против высшего командного состава. Но это уже, так сказать, другая история.
И в завершении нашей программы напомним радиослушателям, что поводом к сегодняшнему разговору послужил предстоящий вскоре в московском издательстве «Интеррос» выход книги, которую я прошу профессора Будницкого представить.
Многие детали можно будет прочитать в книжке замечательной РКК которая готовится к изданию в рамках издательской программы «Интерроса». Ваш покорный слуга написал вступительную статью к этой книге, где статья довольно большая, там на 1,5 печатных листа, где более подробно будет изложено то, о чем мы с вами говорили сегодня. И там будет целый ряд статей, написанных специалистами Государственного исторического музея. Это как раз о форме, атрибутике, знаках различия и так далее. В этой книге будет подготовленная Владимиром Гонигбергом замечательная хроника вот, событий истории Красной Армии, от численности на каждый данный момент, вооруженности до статистики, там, скажем, репрессий, вот, изменений в политическом составе и так далее. И что весьма существенно, главная часть книги — это не тексты, а это изображения. Это будут, причем из музеев, из архивов, из редких старых изданий, это фотографии, картинки, рисунки, эволюция формы, знаков различия, вооружения, фотографии тех людей, которые сыграли выдающуюся роль в строительстве Красной Армии и так далее. Это не вполне, скажем так, ну, с одной стороны, это как бы книга, которая написана по всем канонам науки, с другой стороны, она рассчитана именно на массового такого читателя и на восприятие людей, которые хотят знать, как было на самом деле. Там практически нет глубокомысленных выводов и комментариев, а показана так попытка моментальной фотографии моментом, фотографии истории Красной Армии в любой данный момент ее истории. И я думаю, что это будет чрезвычайно интересное издание. Сам с нетерпением жду выхода этого монументального большого формата там в футляре с цветными иллюстрациями тома.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Мифов и репутаций». Гостем нашей студии был историк Олег Будницкий, режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Дэвида Хоффмана «Олигархи. Богатство и власть в современной России». О страсти к коллекционированию пойдет речь в передаче «Мужчина и женщина». Во второй половине часа программа «Радиоблог». Ее тема «Зачем священнику живой журнал или интернет как богоугодное дело?». Все это сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».